выслушаем Слово Божие. Сегодня мы будем с вами читать из 58 главы книги пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 58 глава, будем читать 13 и 14 стих. 728 страница стандартных изданий. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Аминь. Сегодня мы с вами должны поговорить о четвертой заповеди. Прежде чем мы об этом поговорим, надо вспомнить, как она звучит. Как известно, 10 заповедей, чрезвычайно важных для народа Израилева и имеющих важное значение и для христианской церкви, содержатся в 20 главе книги «Исход» и в 5 главе книги Второзакония. И мы с вами прочитаем и из пятой книги Второзакония, и из двадцатой книги Исход. Мы с двадцатой книги, простите, с двадцатой главы, конечно, книги Исход. И из пятой главы книги Второзакония. Начнем мы с 20 главы книги «Исход», где у нас четвертая заповедь записана с 8 по 11 стих. Здесь сказано так: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7-й – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил». Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Так, заповедь о седьмом дне, четвертая заповедь. Обращает наше внимание на день творения. В сотворении мира описывается в самом начале Библии, в первой, в частности, главе книги Бытие. Об этом же речь идет и во второй главе книги Бытие. Мы знаем, что 6 дней Господь создавал тот мир, в котором мы сейчас существуем. И затем Господь, как сказано в той же второй главе книги Бытие, почил. То есть прекратил деятельность по сотворению мира. Мир уже сотворен. И, конечно, четвертая заповедь таким образом возвращает нас к истокам существования нашего мира. И вот это очень интересно, когда жизнь человека, деятельность человека сопоставляется с тем, что делает Бог. Вот у Бога был такой период особой активности, когда Он творил мир, и потом эта активность, она прекратилась. И человек, он тоже призван делать паузы. В своем процессе обычной жизнедеятельности, в своем трудовом, если точнее говорить, процессе. Теперь давайте посмотрим на то, как четвертая заповедь дана в пятой главе книги Второзакония. Здесь она будет записана, здесь она у нас записана с 12 стиха и по 15. «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог твой. Шесть дней работай и делай всякие дела твои». А день седьмый – суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты». И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкую и мышцую высокую, потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день субботний. Когда мы читаем текст из пятой главы книги Второзакония, то, конечно, невольно или вольно мы обращаем внимание на то, что здесь говорится о необходимости дня покоя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. С одной стороны, когда мы говорим о дне, которые израильтяне отдавали Господу. Мы говорим о дне, когда они вспоминали о сотворении мира, думали о Боге. Когда они, как мы читаем здесь, в пятой главе книги Второзакония, вспоминали о своем исходе из Египта, о том избавлении, которое Бог совершил. Но есть и физиологическая, если хотите, необходимость в дне покоя. Человек не может до бесконечности работать, ему нужен отдых, ему нужна пауза в его трудовом процессе. Бог задумал нас таким образом, что каждому из нас нужно время для отдыха. И когда мы пренебрегаем этим, конечно, это наносит нам, как мы знаем из личного опыта, большой ущерб. Даже в том, что касается нашего физического здоровья. Итак, когда мы говорим о субботе, то тут Два аспекта у нас выходят на первый план, после того, как мы с вами прочитали четвертую заповедь в двух версиях. Это духовный аспект, воспоминание о сотворении мира, воспоминание об исходе, что мы можем обобщить как время духовного размышления и время отдыха. Вот два аспекта, которые со всей очевидностью проистекают из текста четвертой заповеди. Два аспекта этой заповеди, которые проистекают из ее текста. Что мы можем сказать относительно четвертой заповеди, уже смотря из нашей нынешней новозаветной ситуации, в которой мы находимся, смотря на субботу, исходя из духовных реалий новозаветной церкви, учения Нового Завета, это достаточно непростой вопрос. Но первое, что, безусловно, мы должны знать, понимать и придерживаться, это то, что для христианина, для верующего Нового Завета, заповедь о субботе уже не подлежит буквальному исполнению. В послании к Колоссянам во второй главе апостол Павел размышляет о значении отдельных аспектов ветхозаветного закона, прежде всего внешних, связанных с пищей, связанных с праздниками для новозаветной церкви. И мы читаем в 16 и 17 стихе. «Итак никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Вот, чтобы нам понять, о чем идет речь, нам очень важно разобраться с этим словосочетанием «тень будущего». Оно такое необычное, прямо скажем, не из нашего повседневного лексикона. Но чтобы понять, что такое «тень будущего», проще всего разобраться с самим понятием «тень». Да? Мы все знаем, что на солнце все предметы и люди отбрасывают тень. Я сейчас не буду касаться физического аспекта этой проблемы. Это не так интересно. Я думаю, что все мы в школе учились, примерно понимаем физическую природу этого явления. Но когда, давайте так сказать, вот посмотрим на это обывательским, простым, если хотите, детским взглядом. Вот тень. Когда человек отбрасывает тень, она в чем-то очень похожа на человека, да? Ну чем? Контуром. Руки, ноги, голова, шея. Но тень – это не человек. Тень – это всего лишь тень человека. Некое бледное подобие. И когда апостол Павел пишет «это есть тень будущего, а тело во Христе», он говорит о том, что для ветхозаветных людей разного рода установления, например, о чистой и нечистой пище, о праздниках и даже о субботе, как мы здесь видим, было некой тенью новозаветного явления Христа. Во Христе мы имеем спасение благодаря тому, что Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Во Христе мы имеем полноту благословения. А вместе с Христом пришла и эпоха Святого Духа. Ветхозаветный Израиль всего этого не имел. Ветхозаветный Израиль жил, смотря в будущее, и только через пророков, немного прозревая то великое благословение Христа, Мессии, которое еще предстояло прийти. И вот из этого будущего для Израиля ветхозаветного, из этого будущего, потому что для них Христос был еще впереди, как тень на их повседневную жизнь, как тень этого грядущего благословения существовали и различные нормы ветхозаветного закона. Например, если мы говорим о субботе, конечно, субботний покой, субботний отдых, который испытывал ветхозаветный еврей, не мог пойти ни в какое сравнение с тем миром, который испытывает сегодня человек в новозаветное время, например, в день своего покаяния, в день своего обращения, когда его грехи прощены, когда он знает, что Христос за его грехи умер. Но некой тенью это было. Но когда сам пришел Христос, уже нет никакой необходимости следовать за тенью. Уже есть сам Христос с полнотой духовных благословений. И потому никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это то, что было дано ветхозаветному Израилю, пока Христос не пришел. И тут возникает тогда естественный вопрос, а почему мы вообще тогда размышляем о четвертой заповеди? Если все это существовало только до Христа, как мы здесь читаем, имело значение до Христа, как мы здесь читаем, тогда есть ли вообще о чем размышлять? Есть ли вообще повод для размышлений и для разговора на эту тему? И вот здесь мы встречаемся с одним удивительным парадоксом. Тот же самый апостол Павел, который здесь пишет о том, что значение ветхозаветного закона и, в частности, его внешних норм уже для христианской церкви не актуально, тот же самый апостол Павел пишет во втором послании Тимофея, 3 глава, 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно». В этом можно усмотреть некое логическое противоречие. Между прочим, апостол Павел не только в послании к Колоссянам обращается к этой теме, а в послании к Галатам, в послании к Римлянам, когда он, например, пишет о том, что обрезание – ничто, когда он пишет о том, что обрезание утратило свое значение, это же тоже об этом же. Это тоже на эту же тему ветхозаветных обрядов, ветхозаветных внешних норм поведения. Казалось бы, но если ты сам, апостол Павел, так часто пишешь о том, что Ветхий Завет уже не актуален, по крайней мере, в своих внешних проявлениях, почему же ты тогда пишешь, что все Писание богодухновенно и полезно? Дело в том, что у всякой заповеди, когда бы ее ни давал Бог в Ветхом Завете, в Новом Завете, есть не только внешние измерения. У всякой заповеди есть измерение духовное, а есть измерение, которое дает нам соприкоснуться с вечным Богом, который не изменен. Бог по-разному общается со своим народом в разные периоды истории. Но Он остается тем же самым Богом. Например, и это имеет отношение, в общем-то, ко всем сторонам нашей жизни. Например, в Ветхом Завете очень подробно расписано, какую пищу мог есть ветхозаветный еврей и какую пищу он не должен был есть ни при каких обстоятельствах. Чистое и нечистое, кошерное и некошерное. И мы читаем у апостола Павла, только что мы с вами прочитали во второй главе послания к Колоссянам, что никто да не осуждает вас за пищу. То есть опять речь о том, что вроде бы это уже не имеет значения, но тот же самый апостол Павел неоднократно в своих посланиях упоминает о том, что пища не должна служить поводом для огорчений, поводом для раздоров. Тот же самый апостол Павел пишет о том, что вся наша жизнь, а следовательно и процесс потребления пищи должны прославлять Бога. Поэтому мы сейчас не должны соблюдать буквально постановление ветхозаветного закона о том, что можно есть и что нельзя есть с точки зрения Моисеева закона. Но когда мы едим, мы должны прославлять Бога. Мы должны думать о том, что даже такой процесс, как еда, это ответственный процесс. Что нельзя быть соблазном для окружающих. Что нельзя объедаться. Ну, нужно, наконец, помнить, что пища нам дана во благо, и она не должна быть во вред нашему организму. Поэтому законы о чистой и нечистой пище прямого действия на нас не имеют. Но духовная суть этих законов, а именно о том, что мы ответственно должны подходить к тому, что мы едим, это вечный принцип. Точно так же и с субботой. Да, мы не обязаны, более того, это бессмысленно с точки зрения полноты, которую мы имеем во Христе, соблюдать ветхозаветный субботний день. Но есть в этом нечто вечное, некие вечные духовные принципы. Если мы говорим о субботе, то мы уже их сегодня назвали. Один принцип, о нем я сегодня не хочу говорить подробно, хотя он важный. Это необходимость отдыха. А вот второй принцип, о котором мы сейчас поговорим с вами чуть более подробно, это то, что в жизни всякого верующего человека должно быть время, которое он посвящает специально и исключительно Богу. Вот теперь давайте возвратимся к тому тексту из 58 главы пророка Исаии, который мы прочитали с вами в самом начале. Этот текст тоже касается ветхозаветных времен, но в нем мы без труда увидим вневременные, важные и для новозаветной церкви духовные принципы. Вообще надо сказать, что четвертая заповедь касается очень важного ресурса в жизни каждого человека. Это время. Время – это невосполнимый ресурс, который нам дает Бог. Время неумолимо. В одном из наших старых гимнов, который у нас в церкви не поется, но его знали многие поколения верующих, наверное, не знаю сколько точно, но это довольно старый гимн. А может быть, мы и поем иногда, но не часто, да? «Если б не года былые, дано было возвратить, не бы радостью и счастьем было б Господу служить». Если б дано было возвратить, но это невозможно. Многое утраченное мы можем вернуть, но мы никогда не можем вернуть время. Время, если оно ушло, оно уже ушло. И если время потрачено впустую, с этим уже ничего нельзя поделать. Не случайно, на мой взгляд, одна из самых полезных детских сказок, которая действительно многому учит, это сказка о потерянном времени. Итак, время. Времени современному человеку всегда не хватает. Особенно для себя, как это обычно называется. И поэтому, когда человек оказывается гораздо реже, чем ему хотелось, но оказывается в том положении, когда ему сейчас не надо зарабатывать деньги или не надо учиться, или еще не надо делать какие-то важные и срочные дела, и у него вдруг появляется такой фактор, как такой момент, который мы называем свободным временем, конечно, хочется, что человеку в это время? Расслабиться, да? Но не это ли происходило с людьми, которые жили до нас? Да, они жили немножко в другом ритме жизни. Не немножко, а очень сильно в другом. И все же, когда им выдавалось свободное время, у них появлялся всегда соблазн заняться чем? Иногда пустословием, о чем здесь упоминается в тексте. Иногда угождать своей прихоти, то есть просто делать что-то такое очень приятное, может быть, даже с привкусом греховности, ну вот так, забавлять себя, не очень думая о последствиях. Или же, а ответственные люди всегда были, во все времена, были же не только лентяи и люди, страдавшие, скажем так, таким пороком, как несерьезность, да? Всегда были и серьезные люди, которые стремились использовать всякое свободное время с пользой. И для такого человека, когда у него появляется свободная минута, он о чем начинает думать? Так, какую грядку я еще не вскопал, а может быть мне обои поклеить? Что бы мне такого сделать полезного, да? То есть занять, опять же, это время обычными делами. Очень хорошо, что появилось время. Можно его провести с пользой. И вот что интересно, человек всегда себя находит, чем занимать. Все зависит от характера. Кто-то будет глупостями заниматься, а кто-то вещами важными, полезными. А кто-то с удовольствием проболтает с кем-то весь выходной. Мы люди. Нам свойственны слабости, часто греховные и не всегда маленькие. Но когда верующий человек, вместо того, чтобы заниматься вот этими развлечениями себя, пусть даже полезными и нужными, свойственными людям неверующими, посвящает свое время Богу и отодвигает все это, да? Не занимается обычными делами, не угождает своей прихоти, не пустословит, а посвящает время Господу. То что в результате получается? Будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. И дальше заверение. Уста Господни изрекли это. Это не человек сказал. Это мы уже видим вот этот важный духовный принцип, вневременной. Когда мы посвящаем наше время Богу, это приносит радость и благословение в нашу жизнь. Вот это очень просто. Но у нас всегда мало времени. И хочется иногда уступить и прихоти. Хочется иногда и попустословить. Хочется иногда и заняться какими-то важными, очень важными домашними делами, которым никогда не бывает конца. А в сутках только 24 часа, а в неделе только 7 дней. И никто не прибавит нам по нашей прихоти и желанию лишнего дня к нашей жизни. Конечно, Бог по молитве может это сделать, но все не в наших руках, все в Божьих руках. А в наших руках то конкретное время, которое нам Бог отмерил. Как мы его используем? У нас с вами не так много времени, для того, чтобы пребывать в общении с Господом. Никто не отменял того, что надо в поте лица добывать хлеб. Никто не отменял нашей обязанности заботиться о близких. И так или иначе, каждый человек тратит на это очень много времени. Обратите внимание, Бог, когда Он давал заповедь Израилю о субботе, Он дал ее очень реалистично. Он не сказал: один день делайте свои дела, а шесть дней посвящайте мне. Бог понимал реалии человеческой жизни, но Бог сказал: ты хотя бы один из семи дней мне посвящай. Шесть – занимайся твоими делами, которые тебе необходимы для пропитания, для твоих обыденных нужд. Но ты хотя бы одну седьмую времени своей жизни посвяти мне. Вот мы сейчас живем в новозаветное время, и мы не должны исполнять заповедь о субботе буквально. И воскресенье – это не новозаветная суббота, это только день собрания. Но все знают об этом, кто пытался это делать. Когда мы, тем не менее, воскресный день стараемся целиком посвятить Господу, отодвинув все наши повседневные дела и занятия, когда мы посвящаем это общению с Богом, с Церковью, богоугодным делам, мы от этого получаем радость и благословение. И когда мы устраиваем маленькие субботки себе каждый день, ну извините, что я так уменьшительно, маленькие субботы, так будет лучше, да? Когда мы посвящаем время для утреннего или вечернего, или дневного чтения Писания и молитвы, но когда мы делаем это не в суете, а отодвигая в мыслях своих, а не только в действиях, все эти очень многие важные, срочные дела отодвигаем на время, может быть, и телевизор, и не очень важную беседу с соседом или соседкой, а говорим себе: давай-ка я лучше спокойно полчасика, часик помолюсь и почитаю. Поразмышляю. Это тоже маленькая суббота. И она тоже приносит радость и благословение. Вот что очень важно понимать. Бог, который нас настолько любит, что послал в наш мир своего единственного Сына, Господа Иисуса Христа, хочет принести нам радость и благословение. И хочет принести радость и благословение нам в каждый день нашей жизни. Но радость перед Его лицом, благословение в Его присутствии. И поэтому, чем больше и чем чаще мы будем себе устраивать время общения с Богом, тем больше благословения и радости будет в нашей жизни. Чего я вам и себе желаю. Пусть мы не будем бежать от Божьих благословений в нашей жизни. Аминь.